Первое, еще неосознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство, было так ново, так непонятно волнующе. Оно встревожило озорного мятежного парня. Тоня была дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский. Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской. Он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной, и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки. Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежавшую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку. Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку. «Наконец-то вы пришли!» – обрадованно сказала она. «Где вы пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, к нам в сад». Павка отрицательно махнул головой. «Не пойду». «Почему?» Брови ее удивленно поднялись. «Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажут, такого обормота привела?» «Вы чепуху говорите, Павел?» Рассердилась Тоня. «Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет. Вот вы сами увидите. Идемте». Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней. «Вы любите читать книги?» – спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол. «Очень люблю», – оживился Павел. «Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?» Павел, подумав, ответил. «Джузеппе Гарибальди». «Джузеппе Гарибальди», – поправила Тоня. «Вам очень нравится эта книга?» «Да, я его 68 выпусков прочел. Каждую получку покупаю по 5 штук». «Вот человек был Гарибальди», – с восхищением произнес Павел. «Вот герой, это я понимаю. Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал. Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился». «Хотите, я вам покажу нашу библиотеку», — сказала Тоня и взяла его за руку. «Ну нет, в дом не пойду», — наотрез отказался Павел. «Отчего вы упрямитесь или боитесь?» Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок. «А меня мамаша или отец не попрут оттуда? Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь», — вспылила Тоня. «Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила. Наверное, чтобы я им ковры не попортил. Черт ее знает», — улыбнулся Павка. «Идем, идем», — она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон. Проведя еще через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству. «Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещаете приходить и брать их у нас постоянно, хорошо?» Павка радостно кивнул головой. «Я книжки люблю». Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно. И мать Тони Павлу понравилась. Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники. У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала: «Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?» «Я их начистую снимаю, когда отрастают. Что больше с ними делать?» — неловко оправдывался Павка. Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри. «Вот сейчас совсем другое», — говорила она, оглядывая Павла. «А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите». Тоня посмотрела критическим взглядом на его выленившую рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала. Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд. Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом и взяла с него слово прийти через 2 дня вместе удить рыбу. В сад Павел выбрался одним махом через окно. Проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось. С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго, заработка Павла не хватало. Мария Яковлевна решила поговорить с сыном, не следует ли ей опять приниматься за работу. Кстати, Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал. «Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой. А ты уж не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня. Скажет, не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать». Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась. На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывая для просушки свеженапиленные доски. Встретил там знакомых ребят – Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулешова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию. К концу 10-го дня привез Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попросил. «Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю. Помнишь, как у меня в прошлом году была? На это половина денег пойдет, а я еще заработаю. Не бойся, а то у меня вот это уже старое», — оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу. «Конечно, конечно, куплю, Павлуша. Сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой». Она ласково глядела на сына. Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь. Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло. «Садитесь». Усевшись в глубокое удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию. «Под машинку?» – спросил парикмахер. «Да, то есть нет. В общем, подстригите. Ну, как это у вас называется?» И сделал отчаянный жест рукой. «Понимаю», – улыбнулся парикмахер. Через 1/4 часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали. На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку. Что мать скажет, когда увидит? Ловить рыбу, как обещал Павел, не пришел. И Тоню это обидело. «Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар», — с досадой подумала она. Но когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно. Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала: «К тебе, Тонечка, гости, можно?» В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала. На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны, начищенные сапоги блестели, и что сразу заметила Тоня, он был подстрижен. Волосы не торчали космами, как раньше, и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены. Она принялась было укорять его: «Как вам не стыдно, почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите. Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти». Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, Он работал эти дни до изнеможения. Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно. «Идемте гулять к пруду», — предложила она, и они пошли в сад, а оттуда на дорогу. И уже как другу, как большую тайну рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять. «Смотри, ты меня не выдай», — неожиданно сказал он ей «ты». «Я тебя никогда никому не выдам», — торжественно обещала Тоня.